Здравствуйте, друзья! Простите, пожалуйста, за опоздание. Спешил, как мог, с корабля на бал. Елена Ивановна, вы вот никогда не опаздывали на уроки, будучи учительницей и классной руководительницей. А я вот опоздал, видите, как на 10 минут опять двойка. Наши голландские друзья... Мистер Сержант Лариса, here. Thank you so much за вашу пунктуальность и добропорядочность. Координирует нашу Zoom-конференцию Сергей Колупаев. Аплодисменты. Вот. А мы с вами, дорогие друзья, прожили еще... одну седмицу милости Божией, насыщенную молитвами друг за друга, и за Церковь Христову, и за землю русскую, великорусскую, малороссийскую, белорусскую, за всех соотечественников, за воинство христолюбивое, из которого... 1500 человек уже переселились в горние обители. Да помянет Господь наших воинов и даст им за исполнение воинского долга Царство Небесное. Дорогие друзья, сегодня закончилось всеношнее изнесением креста Господня. И крест, образ животворящего древа, как будто бы насажден был посреди рая пространства храмового. Это есть древо жизни, древо благосенно-лиственное, по слову акафиста, к Пресвятой Богородице. Древо светлоплодовитое, древо райское, древо треблаженное. И мы готовимся в среду к преполовению Великого Поста, незаметно проплыв половину пути по этому прозрачному, светлому, благодатному, животворящему потоку. И сделаем с вами пристанище, пристанем к этой тихой пристани, ко кресту Господню. Он для нас источник божественной силы, энергии Духа Святого. Крест неотторжим от самого Спасителя, осветившего древо своей кровью, прикосновением своего многострадального, пречистого тела. Именно находясь на кресте, Спаситель вступил, как человек, в последнюю схватку с падшим Духом, который думал было, наконец, восторжествовать победу над ненавистным ему пророком из Назарета, предположительно Сыном Божьим. Как понимать это сыновство отцу, Люцифер не знал до конца. Такие силы свершались под руками Спасителя. Воскрешен был Лазарь в завершении евангельской истории. Возвращена была жизнь сыну вдовицы из города Наина. восставил Господь 12-летнюю отроковицу, дочь начальника синагоги. От века не было видно, чтобы вот так прямым обращением к душе, уже покинувшей пределы видимого мира, кто-либо побуждал ее вернуться вопреки закону необходимости, вопреки тому, что душа уже как будто бы стала жертвой преисподней. У дьявола были многие основания опасаться, что он сражается с противником, который много больше имеет силы, нежели сатана. Но отступать было некуда в своем помраченном гордыне и злобе, и богохульстве, умом. Лукавый дух не прозревал тайны Бога воплощения. И за что боролся, говоря по-русски на то и напоролся. Приступил ко кресту, чтобы своими когтями завладеть душой Иисуса, а эта душа, до конца верная божественным предначертанием Отца, едва лишь покинула тело с победным словом «свершилось», «в руце твои, Отче, предаю дух мой». Эта душа, объятая божеством, душа второго лица Святой Троицы, обратилась к своему созданию, выпавшему из ангельского чина, и как молнией поразила его, так что в ужасе сатана бежал, ослепленный этим блистанием божества. Помните тропарь Великой Субботы? «Егда снишел еси к смерти в животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества». Ад умертвил блистанием божества. И все его ада во тьме кромешной, пребывавшие пределы, озарились светом, пресносущным, творческим светом. И находившиеся там в хранилищах преисподней души, те, которые тянулись при жизни к свету Божьему, пусть не одержали победы над грехом, но искали единение с Творцом, верили в искупление грядущее. Они с восторгом и радостью, уже подготовленные словом предтечи первого мученика за Христа, раскрыли свои объятия навстречу Господу славы. И первыми это были, после благочестивого разбойника, Адам и Ева, наши праотцы, нареченные еще при земной жизни друзьями Божьими. Они смирились в скорбях своих. Итак, возвращаемся мыслью к крестному древу. Оно стало для нас орудием и оружием победы. С него снисходит, от него исходит живительные силы. От креста веет благодать, у крест живит, животворит, радостотворит, очищает, просвещает, освещает. Поэтому для Церкви Божьей на крови Спасителя, заквашенной и основанной, крест — это радость, мы обымаем крест нашим духом, и крест приподнимает нас от земли, сообщает нам силу и энергию полета. Он освобождает нас от круговерти худых помыслов и мечтаний, низводит тишину в середину нашего ума, умеряет и успокаивает сердце, распрямляет плечи. Нетрудно заметить, что сам человек имеет образ креста. И верхняя конечность своей указывает на горние обители. Крест – образ молитвы, которая проницает, пронизывает, пробивается через космические субстанции, сотворенные, и уходит в мир невидимый. Так что мы крестом поддерживаемые становимся способными войти в чертог духовный и совершить поклонение Господу. Говорят, дорогие друзья, что помимо внешнего креста, который греет нашу грудь, нашего нательного креста, крест должен быть водружен внутри нас самих. Мы призваны сораспяться Господу, так чтобы крест изнутри светился, укреплял нас и был неотъемлемым достоянием, сокровищем человеческой души. Вспомним апостола Павла, который говорил, что крестом он распят миру, а мир распят ему. Говорил, что он, Павел, язвы Господа Иисуса Христа носит на себе, в теле своем. Вот на этом можно было бы слегка остановиться, говоря о внутреннем кресте, как главном сокровище христианина, знаке доброго качества его веры. Что значит взять крест свой, отвергнувшись себялюбие, самомнение, самолюбие, самоволие? Как отображается крест в нашей разумной душе? Помните, Спаситель явил себя апостолом по воскресении, сказав Фоме: «Вложи руки свои в ребра мои, осижи руки и ноги мои». А те носили на себе следы крестных страданий. Думается, что если мы действительно льнем ко Христу и просим Его Духом не отлучаться от нас, то по слову святых отцов и в нас должны запечатлеться эти отметины. Я говорю, безусловно, не о какой стигматизации. Это, вы знаете, у латинствующих такой знак их кровяного перевозбуждения, прелестного такого состояния, очень опасного. Нет, речь идет о чем-то другом. Скажем, наше сердце. Если Господь таинственно сопребывает с нами, то, стало быть, Он, соприсутствуя нам, отверзает свое сердце. Оно было пробудено ударом копья. Сердце Спасителя, ученик его, должен чувствовать. Каким образом? А ведь это указано, и об этом сказано в Псалтире: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно». Бог не уничижит. Вот это удар копья, который отверз сердце Спасителя, и оно источило воду и кровь, нам говорит о том, что мы, соединив, восприняв себя Христа распятого, помните, апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Христос был как будто распят пред лицем жителей Галатии, когда апостол Павел проповедовал им крест Христов. Итак, вот это сокрушение сердца, исповедание себя ничтожеством, исповедание своей греховности, признание своего недостоинства, своей нечистоты и слабости, а значит, побуждение всегда смиряться в очах Божьих, исповедовать себя последним пред Спасителем. Это первая язва Христа Искупителя, которую мы должны осмыслять и, так сказать, прилагать к самим себе, чтобы наше сердце соединилось с распятым Искупителем и никогда не гордилось, не возносилось, не почитало себя чем-то важным и достойным, но всегда никло долу. Боже, милости буди ми грешному. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи, ради имени Твоего Святого, помилуй мя. Вот это первая язва Христа Искупителя, которую мы призваны всегда ощущать, осознавать и как будто прилагать к себе, потому что когда Спаситель с нами, Его дух смирения, кротости действительно заквашивает собою и наше чувствилище. А вот вспомним венец терновый. Венец терновый, который главу Спасителя уязвил. Читая Акафист страстям Христа, мы найдем там упоминание о венце. Спаситель благоволил подъять этот венец, чтобы очистить нас от худых помышлений и мечтаний. Венец Господа Иисуса Христа, некая язва на голове, освобождает нас от насильства злых и худых мыслей, от парения ума. Но свято место пусто не бывает, и поэтому мы призваны запечатлеть в нашем уме имя Господа Иисуса. То, что называется трезвение. Трезвение – всегдашнее тяготение нашего внимания, центра нашего внимания, должно быть сосредоточено на имени Христовом. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот щит и меч христианина, вот благодатный шлем спасения, надев который, как венец, мы будем надежно защищены от худых злых помыслов, высасывающих, вытягивающих жизненные силы человека, не еще уразумевшего, что покой, светлость ума и тишину сердца нам доставляет только обращенность к Господу Иисусу Христу, трезвение, то есть призывание Его святого имени. Итак, венец Спасителя на Его голове, отпечатлеваясь в нашей душе, побуждает нас всегда устремляться вниманием к имени Иисуса Христа. И без этой устремленности мы навряд ли, когда бы то ни было, сможем вступить на стезю очищения, освобождения от мысленного диктата, от тех худых помыслов, которые бесконечно вращаются в виде мечтательности вследствие космических энергий сатаны, прикасающихся к умной части нашей души. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, вот венец, на котором мы ограждаем наше чело, наше внимание, и таким образом не спускаем мысленных очей с Искупителя. Вспомним еще язва на стопах Спасителя. Двумя гвоздями были прибиты стопы к основанию креста, и двумя гвоздями прибиты правые и левые кисти Спасителя. Ну, по-разному об этом можно у святых отцов, как греческих, так и российских, прочитать. Не будет противным благочестию таким вот гвоздем, который пригвождает нашу правую стопу, назвать памятование о том, что мы возваны Богом к бытию из небытия, экс нихило, из ничего. Вот основание смиренного суждения о самом себе. Мы овцы пажити Твои, Господи, Ты сотворил нас, а не мы себя произвели на свет Божий. Итак, если Бог по преизбытку Своей благости даровал мне эту жизнь, показал мне чудный Свой свет, по Его волению я пришел в бытие из мрака небытия, значит, я воистину ничто, я весь принадлежу Ему. Я нахожусь в совершенной зависимости от Тебя, Господи. Нет таких слов «я хочу, не хочу». Но если употребить слово «хочу», то только одно. Господи, я хочу, да будет со мной святая воля Твоя, хочу жить в согласии с Твоими велениями. Да будет закон Твой посреди сердца моего, в законе Твоем хочу поучаться день и ночь. Не моя, но Твоя святая воля да будет. Итак, памятование о том, что я сотворен из небытия и, соответственно, являюсь собственностью Творца. Я им и движусь, и живу, и существую. Язва от гвоздя на правой стопе Христа. А на левой, давайте вспомним святых отцов, которые говорят о том, что христианин должен с благодарностью, надо благодарно принимать все, что не попускает мне Господь в этой земной жизни для моего врачевания, совершенствования, спасения. Все, что люди называют неприятностями, бедствиями, скорбями, от которых ты не смог никак уйти, они настигли тебя, нужно благодарно принимать, откинув всякую рационалистическую философию. Зачем? Почему? Да как же это так? Нет ничего хуже ропотливости, дорогие друзья. Вы это хорошо знаете. Нет ничего страшнее, чем испытывать Божье провидение, подкапываться под божественную премудрость, спорить с Богом. Мы не многострадальный Иов, который, кстати, имел смирение, и это смирение спасло его. Но нужно склонить главу под крепкую десницу провидения. Как прекрасно говорит апостол, смиритесь под крепкую руку Божию, и Он, Господь, вознесет вас. Благодарю Тебя, Господи, за все благие случаи в моей жизни и за все, что мне представляется скорбью и злом, трудностями и напастями. Слава Тебе за все. Умение с благодарением принять
всякую несправедливость, всякую напраслину, все то, что еще вчера выбивало меня из колеи, как говорят ученики Христа, Богу иногда бывает угодно, если мы страдаем невинно, такие тяжелые слова. Но вот если я верую, это объемлю и всецело доверяюсь промыслу Божию, провидению, которое печется обо мне, это прекрасно. Такой человек будет носим на руках божественной любви. Вот вам гвоздь в левую стопу вбитый. Благодарственное восприятие провидения, промысла всего, что с нами случается в жизни. Такой вектор на благодарение. Дай Бог над этим потрудиться. Это короткий путь к счастью. Даже у блаженства осталось только две руки, левый и правый, гвозди, вбитые в запястье. Ну, конечно, руки Спасителя, простертые на кресте, это образ любви, это образ небесной милости, милосердия. Без любви сама вера приобретает свойства бесовского страха и трепета. Итак, любовь без изъятия к человеческой природе вообще и к каждому из нас в частности. Полюбить человеческую природу, неважно, чем она заполнена. Есть люди, которые потеряли, помрачили в себе образ Божий, а есть и те, кто потеряли образ человеческий. Но не природа виновата, а дьявол, который омрачил их ум, вселился в них, соделал их чадами гнева, сынами противления. Сама-то природа, душа, тело, ум, сердце, чувства, воспринято Иисусом Христом. Бог стал человеком. Давайте вот вспомним, что все так называемые злодеи, когда родились на свет Божий, были невинными, чистыми детьми. Не правда ли? И когда смотришь на пятидневного младенчика, немощного, беспомощного, неискушенного во зле, то через эти ручки, через это личико, через эти глазки смотрит душа человеческая, венец творения. И мне кажется, полезно иногда вспоминать, когда мы изучаем слова или сталкиваемся с жизнью каких-то изверков рода человеческого, что они некогда были младенцами. И Господь их ввел в эту жизнь совсем не для того ужаса и мрака, в который они себя погрузили. Вот почему сказано, Бог не радуется о погибели нечестивых. Только дьявол радуется погибели человеческой. Господь – Создатель, Созидатель. Он пришел не губить, а спасать человеческие души. Горе, трагедия, если эти души впитали в себя инфернальное зло и ненависть. Мы вот часто с вами говорим о трагедии на Украине и трагедии многих людей на Украине, о том, что они стали зомбированы ненавистью. Исходит пеной злобы, проклятиями. Они нашли здесь, им помогли найти врага на земле, Мордор. Не буду много распространяться на эту тему, но это, несомненно, изобретение печати Антихриста, который духом этой злобы и ненависти омрачает совершенно несчастную природу, искупленную Иисусом Христом на кресте. Итак, мы говорим о любви, сострадании. Любовь может ужасаться, скорбеть, плакать. Сам Спаситель скорбел о человечестве и той его части глухой и немой, которая отвращается и поныне от Спасительного креста. Любовь, она такая, не раздражается, не ищет зла, не радуется неправде, не бесчинствует, но все терпит, все переносит, никогда не отпадает, милосердствует. Она вечна по своей природе, а ведь истинная любовь пронизана светом божества. В ней нет ничего плотского, тяжелого, страстного, себелюбивого. Она жертвенна, как мы видим жертву Христову. Любовь и благодарение. Вторая язва на правой деснице. Благодарение. Слава Богу за скорбь и за радость. Благодарение как ответ Создателю на Его милость. Он сотворил нас для того, чтобы мы славили Его, прославляли Его святое имя. Это, собственно, то занятие, та деятельность, ради которой нам дан ум, бессмертная душа, потребность богообщения. Прославляя Творца, мы питаемся божественной благодатью, исходящей от источника жизни, от божества и осеняющей нас. Вот те язвы Христовы, которые неким образом отражаются в нашей душе. Сердце сокрушенное, смиренно, прободенное ребро. Ум, внимание, обнявший имя Господа Иисуса Христа, сочетавшийся с именем Христовым, венец. Стопы Спасителя, смирение, памятование о том, что мы созданы Богом, созданы для Бога, и в существе своем мы суть ничто, Он, Господь, наше все. Мы благодарим, должны быть признательны Господу за все, и в том числе за скорби, и не бояться никаких испытаний. Бог не попустит нам их выше нас, их скромных сил. Все приемлю, все принимаю сердцем признательным и благодарным. Не смущаюсь никакими скорбями. Так мне нужно, так мне спасительно. С любовью в сердце я воспринимаю этот мир как Божье творение и всем его творением желаю спасения без изъятия. У нас нет врагов. Мы созерцаем природу человеческую и желаем каждому человеку блага и спасения. И славословим Творца. Гимн радости мы высылаем Богу на всякое время, на всяком месте. Думается, что в эту философию жизни нам нужно вживаться. И вживаться каждый найдет в тайне креста что-то для себя неповторимое и уникальное. Дай Бог нам по завету святых отцов и апостола Павла, отвергнувшись в себе всего наносного, вредного и лишнего для нас, восприять любовью крест, чтобы он процвел в нас молитвой, смирением и любовью. Ну что же, давайте посмотрим, господа, на наши вопросы. Божье благословение всем на добрые дела, на труды, на учения, на молитву. Как принимать решения по сердцу, ведь там могут прятаться всякие страсти. Можно ли верить сердцу, чтобы принимать решения на основе сердечных влечений? Влечения бывают и темные, согласитесь. Влечения страстные, очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас. Помните, да, этот жестокий романс? Поэтому неплохо, конечно, уравновешивать свое сердце и отрешаться от всех пристрастий. Только тогда будет решение непогрешительное, когда оно предпринимается не по страстному влечению, а по разуму. Не сразу бывает и освободишься от этого магнита, который тебя тянет и отягощает твою душу. Вот почему в совете много действовать нужно, то есть найти того, кто беспристрастно поможет тебе рассудить и разберется в твоей ситуации. Как правило, это бывает священник, которому мы доверяем, или какой-то проверенный жизнью друг боголюбивый. «Говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка большего Иоанна Крестителя, но меньший во Царстве Божьем, больше его, меньшим Спаситель называет здесь себя самого. Ведь он был братом Иоанна Предтечи, не родным, правда. И родился на 6 месяцев после Предтечи, был младше его. Ревностные ученики Иоанна Предтечи почитали Иисуса меньшим Иоанна Крестителя. Но Спаситель со свойственной ему кротостью говорит, что почитаемый вами меньшим во Царстве Божьем больше Предтечи, потому что Предтеча – творение, а Христос Иисус – сам Творец. Как сейчас узнавать о проведении конференции, когда больше нет социальных сетей? Друзья, но у нас по субботам конференция бывает неотменна, это раз. А во-вторых, разве вы не знаете, что есть всякие телеграм, да, WhatsApp разве не работает? Работает. На сайте монастыря, смотрите, дорогие мои, на сайте нашей любимой Алексеевской обители. Но мы будем и на телеграм, да, размещать. Вот. Так что, кто ищет, тот найдет. А есть еще ВКонтакте группа, там была информация о конференции. Да, есть какой-то контакт. Я там, некогда мне заглядывать туда, но анонсы есть. Так, смотрим дальше. Егор Пономарев, наш старейший зумщик. Если подавать батюшке записочку с грехами, считается ли это исповедью? Дорогой Егор, конечно, считается, ведь речь идет о том, что в течение недели мы наблюдаем за собой, боремся с какими-то дурными мыслями, отгоняем их, каемся и подаем эту самую записочку. Это по существу исповедание помыслов называется. Вот. Вы не отпадали от Церкви Божьей милостью Творца. И поэтому такая записочка служит уже вам в очищении. Но ничто не препятствует, если вы подробно что-то священнику написали, вопросы вот задали. Ничто не препятствует вам подойти на исповедь. Свершается же исповедь, и кратенько основное назвать любому другому священнику, принять разрешительную молитву. Если не получилось, подойти и принять молитву разрешительную у того священника, кому вы эту записочку непосредственно и передаете. Вот. Духовнику поподробнее написали, а на исповеди кратенько, но самое существенное сказали. Приняли разрешительную молитву, и душа мирна и спокойна. А духовник еще ответит вам на какой-то вопрос, конкретизирует его. Это уже, собственно, область душепопечения. Светлана с острой пневмонией. Она ведь еще с ослабленным иммунитетом по причине онкологии. Давайте все мы помолимся за эту страдалицу, молодую женщину Светлану, и приплюсуем к нашей молитве еще и тех, кого мы любим и помним, Господи Иисусе Христе, услыши нашу молитву о рабе Твоей Светлане, монахине Марине, о рабе Божьем Сергии и всех болящих, страждущих, заповедавших нам молиться о них, воинах, мирных жителей Украины. Господи, соблюди, сохрани, раненым страдания облегчи, благослови ум и руки врачей, необходимую хирургию, терапию, совершающим над рабом Божией Светланой, укрепи ее здоровье всемощной Твоей благодатью, яви ей милость Твою, яко Ты, Господи, исцеление наше, и Тебе славу высылаем молитвами Пречистой Богородицы, святителей Луки, Нектария, Иоанна Шанхайского, Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунского, святого великомученика Пантелеимона, исцелителей всех святых. Аминь. Поступила информация про украинских ведьм. Слушайте, ну, да, всякие ходят эти такие информационные утки пакостные, чтобы навредить Владимиру Владимировичу Путину. Ну, и вот вы будете пугаться этого. Будете пугаться этого. А вот не надо. Все это яйца выеденного не стоит. Не стоит. Кстати, сегодня ровно 22 года, как Владимир Владимирович Путин заступил на президентский пост. Вот. Достаточно просто молиться за главнокомандующего каждому из нас по влечению сердца, а церковь возносит ежедневно и молитвы о властях и воинстве, вот, плюс наши домашние молитвы, и да сохранит Господь под покровом благодати своей нашего раба Божьего Владимира, мужа державного. А что, если заказной молебен послужить России, о воинстве? Но почему нет? Можно будет. Подали записочку на общий молебен, но прочтут ли там? Но мы с вами ежедневно молимся на божественной литургии о нашем Отечестве, богохранимой стране нашей, властях, воинстве, народе. Я читаем молитву о том, чтобы Господь расточил иноплеменников, которые замышляют брань, обратил в ничто их замыслы, соблюл воинство. Мы же молимся об этом, разве вы не знаете? Так. Погибают люди, погибают и русские, и украинцы. Как вы считаете, когда закончится спецоперация? Ну, вы спросите, пожалуйста, Генштаб. Впрочем, имеете право и меня спросить. Я только знаю, что она будет доведена до конца. Ее цель – полная демилитаризация этого Третьего Рейха. Третьего Рейха. Коллективный Запад тянул время, не выполнял Минские соглашения, пичкал оружием несчастную хунту, ну, точнее, не несчастную, а циничную хунту, зомбировал несчастных людей, подготовив агрессию против России. Спецоперация медленно, но верно идет вперед. По существу разгром уже состоялся, разгром Укрорейха. Вот. Но вы должны понимать, что все это связано с мировой глобальной политикой. Сейчас Россия семимильными шагами восстанавливает свой суверенитет. Вот теперь мы действительно свободны и диктуем нашим бывшим политическим партнерам, недружественным странам, как им быть, покупать предлагаемым газ и нефть за рубли и за золото. Да, сейчас восстанавливаются политические, финансовые, экономические, дай бог теперь еще духовный, нравственный суверенитет. Нужно приступать к реформам образования, размытого и деградировавшего в России во многом. Будем ли 30 марта читать соборную молитву? Ну, почему нет, владыка, феогност будет читать эту молитву? Почему священник? У нас архиерейское служение. Если бы все православные России, Украины ежедневно утром и вечером молились о мире, но вы что, разве не знаете, что Святейший Патриарх призывает ежедневно читать канон молебный Пресвятой Богородицы? И сегодня, например, в нашем храме всем раздавалась эта молитва о мире для келейного употребления. Вы немножко не догоняете. Вот. Будем надеяться, что к 9 мая закончится вот этот период спецоперации, как называется демилитаризация. Хотелось бы, чтобы парад Победы прошел спокойно, правда, и в Великой, и Белой, и Малой Руси. Утихла головная боль у рабы Божьей Татьяны. Благодарим Господа. Когда мне хорошо, я молюсь: Отец Небесный, аз есть чада Твое, стремлюсь к Тебе. Когда чувствую себя плохой, то нет дерзновения у меня, и чувствую, что Господь меня отвергает. Неправильно совершенно. И вообще это чувствую себя хороший, чувствую себя плохой, это что-то очень такое доморощенное, дорогие мои. Потому что Господь видит нас насквозь. Мы немощные, грешные создания Его. Поменьше нужно самооцена, то есть оценок самой себя. Я сегодня хорошая, я сегодня плохая. Это все выдумки, мечтания, как говорил Лев Оптинский, химера. Но мы должны быть всегда в очах Божьих, в фокусе Его внимания, призвано всегда раскрывать свое сердце пред Ним, исповедуя, как мы говорили сегодня о кресте, собственное ничтожество, собственную слабость, собственную немощь. И никогда не закрываться от Бога, но Он же взял на Себя наше падение, Он никогда не отвергает нас. Со смирением и любовью мы веряем себя Ему, а Он берет нас на руки, возверзя на Господа печаль твою, и Он себя припитает. Поменьше этого самооцена, поменьше акцента на внутренних состояниях. Это беда, это мешает, это помеха в духовной жизни. Свет Господень не знает ни тени перемена. Господь всегда простирает нам объятия со креста. Не будем находиться в зависимости от собственного устроения, настроения, нестроения. Это сбивает нас с толку. Но будем постоянны в нашем доверии, провидению и промыслу Божию. Господи, себя Тебе вверяю, себя Тебе вверяю без остатка. Господи, да будет святая воля Твоя, слава Тебе за все. Вот вспоминайте любовь и благодарение на кресте. Там мы стопы наши пригвоздили ко кресту, смирение и готовность воспринять все испытания с доверием. Сердце сокрушенное, пригвождение ума к имени Иисуса Христа. И всегда будем находиться в объятиях Божьей любви. Сердце хочет петь, а обстоятельства не позволяют. Давайте вспомним апостола Павла, который говорит: «Воспевайте в сердцах ваших Господу». У кого душа поет, тот как цветок тянется к Богу. Если вы говорите просто о стремлении что-то спеть: «Выхожу один я на дорогу, ночь темна, кремнистый путь блестит». Песня – это отрада для души. Песня трудовая, свадебная, романс всегда как-то снимает стресс. Наши предки собирались и всегда пели после трапезы. Но если говорить о пении как устремление к Богу нашего духа, это трижды прекрасно. И поэтому благодарение: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем». Это песнь Богородицы, и остается только пожелать, чтобы мы всегда, как малые дети, ластились к небесному родителю, вот как предыдущий был вопрос: «Господи, аз есмь чадо Твое, Тебе себя веряю, Отче, и же иси на небеси, да светится имя Твое». Только поменьше о себе думать: плохой ты, хороший. Бог знает, что мы злы по составу наших помыслов. Евангелие говорит, что люди злы, но Господь добр, Он источник любви. Поэтому в раскаянии я притекаю к Нему и затихаю в Его объятиях с благодарением. С детства занимаюсь танцами. Врачи мне советовали. Но сейчас мне трудно эмоционально. Домашних занятий не хватает. А я ведь в свое время дала обет, что не буду заниматься танцами. Вы знаете, что касается обетов, то их нужно выверять в общении со священником. Не всегда человек может разумно произнести обет. Делает это по пристрастию к самому себе или по гордости. Лучше всего на исповеди покаяться в том, чтобы какие-то самовольно произносили обеты, и в устной беседе со священником получить благословение на то или иное упражнение, если вы рассматриваете танцы как зарядку, гимнастику, а не как какой-то sexual pleasure. Еду на смену в образовательный центр «Сириус». Ну, хорошее дело. Бог благословит, дорогой Антоша. Это дело хорошее. Так. Достаточная ли причина общения, чтобы продолжать учебу в школе? Это сегодня кто-то меня об этом спрашивал. 10-11 класс, а не выбрать колледж. Ну, дорогие друзья, сердечко вам подскажет, если вы уже хотите профессионально ориентировать себя, что просиживать юбочку в школе. Если вы думаете о высшем образовании, все равно нужна специализация, выбирать уже какие-то предметы, какой-то класс там математический или гуманитарный. Если хороший колледж, который уже выведет вас напрямую на высшее учебное заведение, дай Бог вам иметь сильный характер, чтобы открещиваться от неполезного общения и быть целеустремленной. Ну, может быть, и на базе общеобразовательной школы вы можете достичь желаемого и уже найти свое призвание. Какое произведение Гоголя вы оцените выше всего? Вы знаете, недавно мне на исповеди подарили томик дореволюционный, мелким почерком сочинения Николая Васильевича Гоголя. И многие из них я вообще не читал. Поэтому сказать, что поэма старосветские помещики прекрасно, значит, ничего не сказать. Это действительно чудесные произведения. Что там еще у Николая Васильевича? Письма маме из Иерусалима со святой земли, арабески, Москва и Петербург. Ну, у Гоголя надо выборочно все брать, не случайно выбранные места из переписки с друзьями, как-то он опубликовал. Тарас Бульба, «Мертвые души не выкинешь из сокровищницы русской культуры», не правда ли? Ну, так сказать, чтобы прямо вот Гоголя я держал под подушкой, не могу сказать. Все-таки хочется читать тех, чье слово было пронизано божественной благодатью, а сердце совершенно очищено от греха. Есть ли у вас любимые герои художественного произведения? Машенька Миронова, «Капитанская дочка». Кто из русских писателей и авторов духовной литературы вам близок? Все святые писатели мне очень близки. Вот начнешь читать святого писателя, остановиться не можешь. Сейчас, например, я читаю Феофана Затворника «Толкование на послание апостола Павла». Это просто мед, это просто золото, это просто драгоценные камни, а не писание. Толкование на апостольские послания святителя Феофана Затворника. Как молиться за сродников, которые не принимают Евангелие? Сама я им не пример. Господи, просвети, Господи, умягчи, Господи, вдохни веру, покаяние и любовь. Чем является молитва? Бог ведь все заранее знает, господа, но Господь не компьютер, Господь Отец. И как Отец Он ждет от своих детей выявление их мольбы, желаний, чаяний. О чем нужно молиться в первую очередь? Конечно, об очищении, о прощении грехов. Можно ли молиться об исцелении, если Господь дает болезнь? Можно, но со смирением, без ропота. Господь уже решил, как будет жить человек. Господь желает нам, чтобы мы восприняли благодать Святого Духа во всей для нас полноте, сознательно восприняли благодать Святого Духа, были бы способны общаться со Христом Спасителем в Духе Святом. Все жизненные обстоятельства этому помогают. Самое главное, единственное на потребу, это живой союз души со Христом. Все остальное прилагается. Ну, в завершение позвольте мне вам прочитать про смиренное кладбище и про памятник с надгробным крестом. Размышления из книги. Что за книга? «Венец лета Господня». И на этом мы с вами нашу несколько затянувшуюся Zoom Conference Communication будем заканчивать, чтобы вас излишне не утомить, дорогие друзья. Однажды, посетив смиренное кладбище, увидел в уголке я разоренный склеп. Прислушался. Казалось, что не ветер свищет, калика плачется, доживший до 100 лет. Увы, хозяева могилу позабыли, когда настигла их година смутных дней. Это ветер вещает. Не видно плит из-за листвы пожухшей пыли, поведал ветер мне о вотчине своей. Здесь долго нищие бродяги стаи жили, скрываясь в склепе от осеннего дождя. Затем безбожные могилу сокрушили и расстреляли крест в исходе октября. заплакал тихо ветер и умолк на время, а со креста взирал в молчании Христос. Изъязвленный плетьми, в шипах терновых темя пробитое ребро, обвивший бедра холст. Мне ветер в сизых сумерках шептал уныло: бывало, забредет случайный человек, но взору пришлому здесь ничего не мило, пока не занесет в могилу первый снег. Я ветер вопрошал, подвязав темной сенью, как тайну разгадать Руси с ее судьбой. Отверг ты нам Христа, объятия спасения, но царствует хула, гордыня и разбой. Ответ ветра. Свершать не должно до конца святую тризну, покуда кровью не окрасится луна. Что будет вслед за тем? Вздохнул он сукоризный. Погаснут звезды, и приидет судья. Вот такой диалог, как будто подслушал автор этого маленького поэтического размышления на кладбище, где ветер гулял, не было никого, и только крест высился, памятник некогда был выщерблен пулями, полуразрушенный, и со креста взирал образ Спасителя в терновом венце. Я благодарю вас, дорогие друзья, прошу еще раз прощения, постараюсь больше никогда вас не смущать каким-то словом неприличествующим священнику, да и вообще христианину бывает, и на старуху бывает поруха. Поздравляю вас с днем воскресным, крестовоздвижения, напоминаю, что у нас престольный праздник, вторник вечер, среда утро в храме Алексея Человека Божия, в 7 утра в среду служит владыка Феогност. Приходите помолиться: Христос воскресе, воистину воскресе!